Глава вторая. Все девчонки воображают, что они очень умные. Не знаю, от чего у них такое большое воображение. Моя младшая сестра Лика перешла в третий класс и теперь думает, что меня можно совсем не слушаться, будто я и вовсе не старший брат, и у меня нет никакого авторитета. Сколько раз я говорил ей, чтобы она не садилась за уроки сразу, как только придет из школы. Это ведь очень вредно. Пока учишься в школе, мозг в голове устает, и ему надо сначала дать отдохнуть часа два-полтора, а потом уже можно садиться за уроки. Но Лике хоть говори, хоть нет, она ничего слушать не хочет. Вот и теперь пришел я домой, а она тоже уже вернулась из школы, разложила на столе книжки и занимается. Я говорю: «Что ж ты, голубушка, делаешь? Разве ты не знаешь, что после школы надо мозгу давать отдых?» «Это, — говорит, — я знаю, только мне так удобней. Я сделаю уроки сразу, а потом свободно. Хочу — гуляю, хочу — что хочу — делаю». «Экая, — говорю, — ты бестолковая. Мало я тебе в прошлом году твердил, что я могу сделать, если ты своего старшего брата не хочешь слушать. Вот вырастет из тебя тупица, тогда узнаешь». «А что я могу сделать? — сказала она. — Я ни минуточки не могу посидеть спокойно, пока дела не сделаю». «Будто потом нельзя сделать», — ответил я. «Выдержку надо иметь». «Нет уж, лучше я сначала сделаю и буду спокойна, ведь уроки у нас легкие, не то что у вас в четвертом классе». «Да», — говорю, — «у нас не то что у вас. Вот перейдешь в четвертый класс, тогда узнаешь, где раки зимуют». «А что тебе сегодня задано?» — спросила она. «Это не твоего ума дело», — ответил я. «Ты все равно ничего не поймешь, так что и рассказывать не стоит». Не мог же я сказать ей, что мне задано повторять таблицу умножения. Ее ведь во втором классе проходят. Я решил с самого начала взяться за учебу как следует и сразу засел повторять таблицу умножения. Конечно, я повторял ее про себя, чтобы Лика не слышала. Но она скоро окончила свои уроки и убежала играть с подругами. Тогда я принялся учить таблицу как следует вслух и выучил ее так, что меня хоть разбуди ночью и спроси, сколько будет 7×7 или 8×9. Я без запинки отвечу. Зато на другой день Ольга Николаевна вызвала меня и проверила, как я выучил таблицу умножения. «Вот видишь, — сказала она, — когда ты хочешь, то можешь учиться как следует. Я ведь знаю, что у тебя способности есть». Все было бы хорошо, если бы Ольга Николаевна спросила меня только таблицу, но ей еще захотелось, чтобы я задачу на доске решил. Этим она, конечно, все дело испортила. Я вышел к доске, и Ольга Николаевна продиктовала задачу про каких-то плотников, которые строили дом. Я записал условия задачи на доске мелом и стал думать. Но это, конечно, только так говорится, что я стал думать. Задача попалась такая трудная, что я все равно не решил бы ее. Я только нарочно наморщил лоб, чтобы Ольга Николаевна видела, будто я думаю, а сам стал украдкой поглядывать на ребят, чтобы они подсказали мне. Но подсказывать тому, кто стоит у доски, очень трудно. И все ребята молчали. «Ну, как ты станешь решать задачу?» — спросила Ольга Николаевна. «Какой будет первый вопрос?» Я только сильнее наморщил лоб и, повернувшись в полоборота к ребятам, изо всех сил заморгал одним глазом. Ребята сообразили, что мое дело плохо, и стали подсказывать. «Тише, ребята, не подсказывайте. Я сама помогу ему, если надо», — сказала Ольга Николаевна. Она стала объяснять мне задачу и сказала, как сделать первый вопрос. Я хотя ничего не понял, но все-таки решил на доске первый вопрос. «Правильно», — сказала Ольга Николаевна. «Теперь какой будет второй вопрос?» Я снова задумался и замигал глазом ребятам. Ребята опять стали подсказывать. «Тише! Мне ведь все слышно, а вы только ему мешаете», — сказала Ольга Николаевна и принялась объяснять мне второй вопрос. Таким образом, постепенно, с помощью Ольги Николаевны и с подсказкой ребят, я решил, наконец, задачу. «Теперь ты понял, как нужно решать такие задачи?» — спросила Ольга Николаевна. «Понял», — ответил я. «На самом деле, я, конечно, совсем ничего не понял, но мне стыдно было признаться, что я такой бестолковый. К тому же я боялся, что Ольга Николаевна поставит мне плохую отметку, если я скажу, что не понял». Я сел на место, списал задачу в тетрадь и решил еще дома подумать над ней как следует. После урока говорю ребятам: «Что же вы подсказываете так, что Ольга Николаевна все слышит, а роут на весь класс? Разве так подсказывают?» как же тут подскажешь, когда ты возле доски стоишь?» — говорит Вася Ерохин. «Вот если б тебя с места вызвали...» «С места, потихоньку надо». «Я и подсказывал тебе сначала потихоньку, а ты стоишь и ничего не слышишь». «Так ты, наверное, себе под нос шептал», — говорю я. «Ну вот, тебе и громко нехорошо, и тихо нехорошо. Не разберешь, как тебе надо».
«Совсем никак не надо», — сказал Ваня Пахомов. «Самому надо соображать, а не слушать подсказку».
«Зачем же мне свою голову труждать, если я все равно ничего в этих задачах не понимаю?» — говорю я.
«Оттого и не понимаешь, что не хочешь соображать», — сказал Глеб Скамейкин. «Надеешься на подсказку, а сам не учишься. Я лично никому больше подсказывать не буду. Надо, чтобы был порядок в классе. От этого один вред».
«Найдутся и без тебя подскажут», — говорю я.
«А я все равно буду бороться с подсказкой», — говорит Глеб.
«Ну, не больно-то задавайся», — ответил я.
«Почему задавайся? Я староста класса. Я добьюсь, чтобы подсказки не было».
«И нечего, говорю, воображать, если тебя старостой выбрали. Сегодня ты староста, а завтра я староста».
«Ну вот, когда тебя выберут, а пока еще не выбрали. Тут и другие ребята вмешались и стали спорить, нужно подсказывать или нет. Но мы так ни до чего не доспорились».
Прибежал Дима Балакирев. Он узнал, что летом на пустыре позади школы старшие ребята устроили футбольное поле. Мы решили пойти после обеда и сыграть в футбол. После обеда мы собрались на футбольном поле, разбились на две команды, чтобы играть по всем правилам. Но тут в нашей команде произошел спор. Кому быть вратарем? Никто не хотел стоять в воротах. Каждому хотелось бегать по всему полю и забивать голы. Все говорили, чтобы вратарем был я. Но мне хотелось быть центром нападения или хотя бы полузащитником. На мое счастье, Шишкин согласился сделаться вратарем. Он сбросил с себя куртку, встал в воротах, и игра началась. Сначала перевес оказался на стороне противников. Они все время атаковали наши ворота. Вся наша команда смешалась в кучу. Мы бестолку носились по полю и только мешали друг другу. На наше счастье, Шишкин оказался замечательным вратарем. Он прыгал, как кошка или какая-нибудь пантера, и не пропустил в наши ворота ни одного мяча. Наконец, нам удалось завладеть мячом, и мы погнали его к воротам противника. Кто-то из наших пробил по воротам, и счет оказался 1-0 в нашу пользу. Мы обрадовались и с новыми силами начали нажимать на вражеские ворота. Скоро нам удалось забить еще гол, и счет оказался 2-0 в нашу пользу. Тут игра почему-то снова перешла на нашу половину поля. Нас опять стали теснить, и мы никак не могли отогнать мяч от наших ворот. Тогда Шишкин схватил мяч руками и помчался с ним прямо к воротам противника. Там он положил мяч на землю и уже хотел забить гол, но тут Игорь Грачев ловко отыграл у него мяч, передал его Славе Ведерникову, Слава Ведерников Ване Пахомову, и не успели мы оглянуться, как мяч уже был в наших воротах. Счет стал 2-1. Шишкин со всех ног побежал на свое место, но пока он бежал, нам снова забили гол, и счет стал 2-2. Мы принялись ругать на все лады Шишкина за то, что он оставил свои ворота, а он оправдывался и говорил, что теперь будет играть по всем правилам. Но из этих обещаний ничего не вышло. Он то и дело выскакивал из ворот, и как раз в это время нам забивали голы. Игра продолжалась до позднего вечера. Мы забили 16 голов, а нам забили 21. Нам хотелось еще поиграть, но темнота наступила такая, что мяча не стало видно, и пришлось разойтись по домам. По дороге все только и говорили, что мы проиграли из-за Шишкина, потому что он все время выскакивал из ворот.
«Ты, Шишкин, замечательный вратарь», — сказал Юра Касаткин. «Если бы ты исправно стоял в воротах, наша команда была бы непобедимой».
«Не могу я стоять спокойно», — ответил Шишкин. «Я люблю играть в баскетбол, потому что там можно каждому бегать по всему полю, и никакого вратаря не полагается, и к тому же все могут хватать мяч руками. Вот давайте организуем баскетбольную команду».
Шишкин начал рассказывать о том, как нужно играть в баскетбол, и, по его словам, эта игра была не хуже футбола.
«Надо поговорить с нашим преподавателем физкультуры», — сказал Юра. «Может быть, он поможет нам оборудовать площадку для баскетбола».
Когда мы подошли к скверу, где нужно было поворачивать на нашу улицу, Шишкин вдруг остановился и закричал:
«Батюшки, я ведь свою куртку на футбольном поле забыл!»
Он повернулся и бросился бегом назад. Удивительно, это был человек. Вечно с ним случались какие-то недоразумения.
Бывают же такие люди на свете.
Домой я вернулся в 9:00. Мама стала бронить меня за то, что я задержался так поздно. Но я сказал, что еще не поздно, потому что теперь уже осень, а осенью всегда темнеет раньше, чем летом. Если бы это было летом, то никому не показалось бы, что уже поздно, потому что летом дни гораздо длиннее, и в это время было бы еще светло, и всем казалось бы, что еще рано. Мама сказала, что у меня вечно какие-нибудь отговорки, и велела делать уроки. Я, конечно, засел за уроки. То есть я засел за уроки не сразу, так как я очень устал на футболе, и мне хотелось немножечко отдохнуть.
«Чего ж ты не делаешь уроки?» — спросила Лика. «Ведь твой мозг, наверное, давно отдохнул».
«Я сам знаю, сколько нужно моему мозгу отдыхать», — ответил я. Теперь я уже не мог тут же сесть за уроки, чтобы Лика не вообразила, будто это она меня заставила заниматься. Поэтому я решил еще немножечко отдохнуть и стал рассказывать про Шишкина, какой он растяпа и как он забыл на футбольном поле свою куртку. Скоро пришел с работы папа и стал рассказывать, что их завод получил заказ на изготовление новых машин для Куйбышевского гидроузла. И я снова не мог делать уроки, потому что мне интересно было послушать. Мой папа работает на сталелитейном заводе модельщиком. Он делает модели. Что такое модель, наверное, никто не знает, а я знаю. Чтобы отлить какую-нибудь деталь для машины из стали, всегда нужно сделать сначала такую же деталь из дерева. И вот такая деревянная деталь называется моделью. Для чего нужна модель? А вот для чего. Модель возьмут, поставят в опоку, то есть в такой вроде железный ящик, только без дна. Потом насыплют в опоку земли, и когда модель вынут, в земле получается углубление по форме модели. В это углубление заливают расплавленный металл, и когда металл застынет, то получится деталь точно такая же по форме, как была модель. Когда на завод приходит заказ на новые детали, инженеры чертят чертежи, а модельщики делают по этим чертежам модели. Конечно, модельщик должен быть очень умным, потому что он по простому чертежу обязан понять, какую нужно делать модель. А если он сделает модель плохо, то по ней нельзя будет отливать детали. Мой папа очень хороший модельщик. Он даже придумал электрический лобзик, чтобы выпиливать из дерева разные мелкие части. А теперь он изобретает шлифовальный прибор для шлифовки деревянных моделей. Раньше шлифовали модели вручную, а когда папа сделает такой прибор, все модельщики будут шлифовать модели этим прибором. Когда папа приходит с работы, он всегда сначала отдохнет немного, а потом садится за чертежи для своего прибора или читает книжки, чтобы узнать, как что нужно сделать, потому что это не такая простая вещь – самому придумывать шлифовальный прибор. Папа поужинал и засел за свои чертежи, а я засел делать уроки. Сначала я выучил географию, потому что она самая легкая. После географии я взялся за русский язык. По русскому языку нужно было списать упражнение и подчеркнуть в словах корень, приставку и окончание. Корень – одной чертой, приставку – двумя, а окончание – тремя. Потом я выучил английский язык и взялся за арифметику. На дом была задана такая скверная задача, что я никак не мог догадаться, как ее решить. Я сидел целый час, пялил глаза в задачник и изо всех сил напрягал мозг, но ничего у меня не выходило. Вдобавок мне страшно захотелось спать. В глазах у меня щипало, будто мне кто-нибудь в них песку насыпал. «Довольно тебе сидеть», — сказала мама. «Пора спать ложиться. У тебя глаза уже сами собой закрываются, а ты все сидишь». «Что же я, с несделанной задачей завтра в школу приду?» — сказал я. «Днем надо заниматься», — ответила мама. «Нечего приучаться по ночам сидеть. От таких занятий никакого толка не будет. Ты все равно уже ничего не соображаешь». «Вот и пусть сидит», — сказал папа. «Будет знать другой раз, как уроки на ночь откладывать».
И вот я сидел и перечитывал задачу до тех пор, пока буквы в задачнике не стали кивать и кланяться и прятаться друг за дружку, словно играли в жмурки. Я протер глаза, снова стал перечитывать задачу, но буквы не успокоились и даже почему-то стали подпрыгивать, будто затеяли игру в чехарду. «Ну, что там у тебя не получается?» — спросила мама. «Да вот, говорю, задача попалась какая-то скверная». «Скверных задач не бывает. Это ученики бывают скверные». Мама прочитала задачу и принялась объяснять, но я почему-то ничего не мог понять.
«Неужели вам в школе не объясняли, как делать такие задачи?» — спросил папа.
«Нет, — говорю, — не объясняли».
«Удивительно. Когда я учился, нам учительница всегда объясняла сначала в классе, а потом задавала на дом».
«Так кто говорил, когда ты учился, а нам Ольга Николаевна ничего не объясняет? Все только спрашивает и спрашивает».
«Не понимаю, как это вас учат?»
«Вот так, — говорю, — и учат».
«А что вам рассказывала Ольга Николаевна в классе?»
«Ничего не рассказывала. Мы решали на доске задачу».
«Ну-ка, покажи, какую задачу».
Я показал задачу, которую списал в тетрадь.
«Ну вот, а ты тут еще на учительницу наговариваешь», — воскликнул папа. «Это ведь такая же задача, как на дом задана. Значит, учительница объясняла, как решать такие задачи».
«Где же, — говорю, — такая? Там про плотников, которые строили дом, а здесь про каких-то жестянщиков, которые делали ведра».
«Эх ты, — говорит папа. В этой задаче нужно было узнать, во сколько дней 25 плотников построят 8 домов. А в этой нужно узнать, во сколько 6 жестянщиков сделают 36 ведер. Обе задачи решаются одинаково».
Папа принялся объяснять, как нужно сделать задачу, но у меня уже все в голове спуталось, и я совсем ничего не понимал.
«Экий ты бестолковый!» — рассердился наконец папа. «Ну разве можно таким бестолковым быть?»
Мой папа совсем не умеет объяснять задачи. Мама говорит, что у него нет никаких педагогических способностей, то есть он не годится в учителя. Первые полчаса он объясняет спокойно, а потом начинает нервничать. А как только он начинает нервничать, я совсем перестаю соображать и сижу на стуле, как деревянный чурбан.
«Ну что же тут непонятного?» — говорит папа. «Кажется, все понятно».
Когда папа видит, что на словах никак не может объяснить, он берет лист бумаги и начинает писать.
«Вот», — сказал он, — «ведь это все просто. Смотри, какой будет первый вопрос».
Он записал вопрос на бумажке и сделал решение.
«Это понятно тебе?»
По правде сказать, мне совсем ничего не было понятно, но я до смерти уже хотел спать и поэтому сказал: «Понятно».
«Ну вот, наконец-то», — обрадовался папа. «Думать надо как следует, тогда все будет понятно».
Он решил на бумажке второй вопрос.
«Понятно?»
«Понятно», — говорю я.
«Ты скажи, если непонятно, я еще объясню».
«Нет, понятно, понятно». Наконец он сделал последний вопрос. Я списал задачу начисто в тетрадку и спрятал в сумку. «Кончил дело, гуляй смело», — сказала Лика.
«Ладно, я с тобой завтра поговорю», — проворчал я и пошел спать.